В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И я даже рад, если этот вопрос трудный, то есть как-то вот что-то, что вас запинает, что-то препятствует, что препятствует вашей вере. И эти вопросы можно задавать по-разному. Проще всего их, наверное, прислать на наш сайт theos.fm, theos.fm. И там будет на сайте такая внизу синяя полоска, и там будет кнопка. Вот так, вопрос в студии. Можно на эту кнопку нажать. Можно также прислать мне вопросы, оставлять вопросы в комментариях у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachka.listru. asksergeysobachka.listru. И если вы нас слушаете в повторе, вы тоже можете воспользоваться этим же адресом asksergeysobachka.listru. И я буду тогда в следующем эфире давайте ваши вопросы прочитаю и на них постараюсь ответить. Вот у нас есть уже вопросы, но перед этим я скажу, что мы высоко ценим помощь и поддержку со стороны наших слушателей. Мы продолжаем вещание в эти трудные дни благодаря поддержке тех людей, которые присылают 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы мы продолжали выходить в эфир. Как это сделать, видно на нашем сайте, там есть кнопка «Поддержать радио Теос». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос», и там будет первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет на страничку вот этой передачи. И там будет видно, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Александр, да, полагая о чем-либо, принимая аргумент или нет, вы совершаете акт свободы воли, но вы не можете утверждать, что материя этими свойствами не обладает по причине, что мы знаем мало о материи. Лесной пожар и мозг — это разные вещи. Законы физики не вписываются, например, в темную материю, это неисследованная область. Вы постоянно путаете ущербность материализма, как философии, саму науку, которая заточена под исследование материи. Мы не знаем до дна, что может материя, а что нет. Вы знаете, материализм, вот это такая картина мира, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть физика полна, все может быть описано на языке физики. И таким образом материя не обладает таким свойством, как свобода воли. В принципе, материя — это вот ровно то, поведение чего описывается законами природы, безличными и неизменными. И поэтому как только мы допускаем свободу воли, мы сразу выпадаем за пределы материализма. Ну и мы, естественно, обнаруживаем, что материализм, он противоречит, как я еще раз скажу, не какому-то нашему возвышенному мистическому опыту, он противоречит нашему повседневному опыту свободной воли. Длинный довольно простой текст. Значит, ну там человек спрашивает, каким образом в рамках веры в Бога можно определить, объяснить явную несправедливость мира, все рождаются в разных условиях, гораздо более правдоподобно. Но на самом деле в мире, мир, в котором мы живем, он не является справедливым миром. Мы живем в мире, который является падшим. То есть вот мир находится в глубоко недолжном состоянии, в нем совершается несправедливость, и Христос в этом мире был распят. То есть мы ожидаем справедливости, мы ожидаем Царства Божия, когда Господь вернется. Сейчас мы не живем в справедливом мире, и мы, собственно, и не считаем, что в мире сейчас что-то происходит хорошее и справедливое. Другое дело, что в мире мы все разные, и в изначальном замысле о мире, когда мир еще не пал, в изначальном замысле о мире мы все разные, у всех разные способности, таланты, разное место в мироздании. У меня нет талантов, не знаю, к музыке или стихосложению. У других людей есть. Это не несправедливость по отношению ко мне, это просто такой замысел Бога, который вот надо спокойно принять. Что касается реинкарнации, которая могла бы нам якобы объяснить там, общую справедливость мира, то, понимаете, все-таки справедливость предполагает, что существует некое личное преемство. Вот я совершил какие-то преступления, я за них страдаю. Я накопил какие-то заслуги, и мне за них там плюшки. На самом деле реинкарнация, она прерывает это личное преемство. Вот если вас накажут и скажут, а в прошлой жизни вы были большой негодяй, то это будет очевидная несправедливость просто потому, что вы понятия не имеете о своей прошлой жизни. Вы не помните, что она у вас была. Вы никак с ней не связаны. Фактически нет никакой причины отождествлять вас и того предполагаемого вашего инкарнанта в прошлой жизни. Для того, чтобы говорить о справедливости, мы должны говорить о том, что награды и наказания приемлет одна и та же личность. А реинкарнация, она просто эту личность разрушает. А получается, что фактически у вас нет общей памяти, нет общей личности, нет общего опыта с этой предполагаемой прошлой жизнью. И реинкарнация фактически означает, что вот человек умер и с концами, его больше нет. А потом родился другой человек, у которого другая личность, другая личная история, другие личные воспоминания, и он почему-то вынужден страдать за карму вот этого фактически постороннего ему человека. То есть реинкарнация, она нам точно ничего хорошего не объясняет в этом отношении. Постоянно возникающий спор, должен ли христианин сражаться с оружием в руках за свою страну. Знаете, за свою страну нет. Надо смотреть на ситуацию. Вот, я думаю, что против национал-социалистов или против ИГИЛа сражаться можно, потому что один из критериев справедливой войны – это то, что вред, который предотвращается, он меньше вреда самой войны. То есть вот жертвы разрушения, которые произойдут от войны, они все же меньше жертв, которые будут в результате поражения. В ситуации, когда не предотвращается никакая великая беда, которая бы стоила таких жертв разрушений, у меня нет никаких причин в этом участвовать. И тут... Вот, если говорить о текущем конфликте, то я бы уклонился от участия на обеих сторонах. Что делать, если я решительно не разделяю позицию церкви? Так, знаете, смотря в чем вы не разделяете, вы как-то вот короткое такое сообщение. Если вы не разделяете догматическую позицию церкви, то есть вы не разделяете представление церкви о Христе, о Боге, о вере, о богослужении, наверное, стоит подумать, почему вы не разделяете. Вот надо просто об этом, это хорошо обдумать. Почему вот вы не разделяете веру церкви, почему вы ее считаете ошибочной, какие у вас доводы против. И это очень хорошо, когда мы обдумываем, почему мы верим или не верим, во что мы верим или не верим, почему мы верим или не верим. Если вас огорчает именно там политическая позиция, которую выражают иерархи церкви, это вообще не имеет отношения к делу никакого. Понимаете, принадлежность к церкви. Церковь есть вероисповедное сообщество. Церковь не есть политическая партия. К церкви принадлежат люди каких угодно политических воззрений, которые как угодно там реагируют на текущий кризис. То есть для того, чтобы принадлежать к церкви, нужно разделять ее вероучение, ее догматику, участвовать в ее литургической практике. Ваше согласие или несогласие с церковью, с иерархами невероисповедных вопросов, не имеет отношения к делу совсем. То есть это в разных плоскостях находится. Ага. Когда ожидать второго пришествия Христа, не являются ли текущие события, начиная с эпидемии ковида, указанием на то, что время уже коротко? Знаете, время коротко в любом случае. В любом случае, вот каждый из нас может этот мир покинуть в любой момент. Мы не знаем, когда. И, понимаете, это всегда так было, вот не только вот в связи с текущими событиями. Всегда человек мог умереть внезапно. Знал людей, которые были достаточно молодые, спортсмены, все с ними в порядке, и бах, у человека внезапно сердечный приступ. Бывает, что люди там, ну, под машину может попасть. Там, миллион случаев умереть внезапно. И в конце концов мы все неизбежно умрем. То есть для каждого из нас каждый день может стать последним. И решение как-то улаживать наши отношения с Богом, не дожидаясь конца света в целом. Мы не знаем, когда будет конец света. И в истории человечества войны и эпидемии были всегда. Мы можем вспомнить там Первую мировую войну и в тот же период страшная эпидемия испанки. И люди тоже тогда думали, что все, конец света. Но вот конец света там до сих пор нет. То есть на самом деле гадать и фантазировать, когда будет конец света, ну, мне кажется, достаточно неосновательным занятием, потому что мы не знаем. И нам Слово Божие говорит, что не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Это Бог знает, мы не знаем. И много раз в истории люди впадали в такую эсхатологическую панику и бросали работу, там куда-то бежали, прятались. В общем, глупо себя вели, ну и потом оказывалось, что конца света так и не наступило. Вот разные. Я помню еще несколько лет назад там какой-то человек, который владел сетью христианских радиостанций, у него что-то там замкнуло. Он начал объявлять конец света там, в какой-то конкретный день. Ну, естественно, конца света в этот день не состоялось. Нас Господь не поощряет к тому, чтобы мы вот, думали, а когда будет конец света. Это, ну, будет в конце концов, но мы не знаем, когда. Мы должны помнить о том, что вот лично наша жизнь может завершиться когда угодно, и мы должны быть готовы предстать пред Господом, мы должны быть готовы дать ему отчет. Станислав, античная философская картина мира имеет две отличительные характеристики. Космоцентризм, то есть представление упорядоченности и гармоничности мира, и логоцентризм, то есть представление о разумном мироустройстве. Именно в античности возникает идея о том, что человек, который наделен разумом, в состоянии постичь эту упорядоченность мира. Таким образом, приоритет идеи о возможности научного познания гармонически упорядоченного мира принадлежит античной, а не средневеково-христианской философской картине мира, вопреки вашим заблуждениям. Но, тем не менее, мы не видим в античном мире научной революции. Ее там не происходит. Она происходит в христианской Европе, она происходит она готовится в средние века, конечно, и она происходит вот в XVII веке. Что касается античных представлений, то да, античные представления в определенной мере эту христианскую картину мира предвосхищают, но они недостаточны для того, чтобы породить именно науку. Какие-то проблески науки у нас, Аристотель начинает писать уже книги по естествоиспытанию, но наука возникает в христианском мире, такой исторический факт. И она не возникает в Китае, скажем, или в Индии, и это великие цивилизации, но там нет науки. Вернее, не было, она уже потом была импортирована. Источник, Александр пишет, источник ада в самом человеке, допустим, но ведь добрый человек может не захотеть пойти на свадьбу, то есть, по-вашему, в православии в рай. По своей свободной воле хороший, добрый человек может выбрать, например, буддизм, иудаизм, ислам, атеизм, а не православие. И что теперь, его ждет ад? Этот человек никакой не эгоистичный манипулятор, а добрый и отзывчивый. И Бог с ним решит индивидуально. Ведь некоторые православные довольно агрессивно утверждают, что спасется лишь группа православных и умудряются между собой развить ненависть, например, по вопросам вот земель и теории эволюции. Значит, что мы можем определенно утверждать? Что все люди, которые спасутся, будут спасены Господом нашим Иисусом Христом. Спасение – это и есть Христос. Спасение – это определенное отношение с Богом и его народом. Вот быть спасенным – это ровно значит быть во Христе. Это тождественные понятия. Быть спасенным и быть со Христом – это одно и то же. Вот, нельзя быть спасенным, быть вне Христа, это исключено. Могут ли люди, которые искали доступный им свет, как могли, вот, в рамках своих религиозных традиций, потом обнаружить, что вот тот свет, который они искали, это был на самом деле Христос? Ну, могут, я не имею по этому поводу каких-то решительных мнений. Другое дело, что мы-то с вами не находимся в состоянии, там, не знаю, японцы 12 века, которые еще миссионерами не прибыли. Мы-то знаем имя Христова. Мы-то приглашены на пир. И мы можем прийти или отказаться. Что касается добродетеля, понимаете, в чем дело? В человеке присутствует добродетель, но человек поврежден грехом. И в конечном итоге мы оказываемся, либо грех нас выедает полностью, либо благодать нас от него освобождает. И мы выбираем либо ту, либо другую дорогу. Мы оказываемся в том или другом месте. И выбор, который мы делаем при нашей жизни, это определяет. Вот в каждом из нас мы несем какие-то семена разрушения, какое-то семя тли, как говорит церковная молитва, нечто адское. И мы можем от этого освободиться, избавиться, и Бог может это с нами сделать, если мы ему даем такую возможность, а можем не давать. То есть это определяется нашим выбором по отношению к тому свету, который нам дан, а нам дано очень много света, нам Христос проповедан, мы о нем знаем, мы по отношению к нему принимаем решение. Руслан, вы не ответили, почему иудеи так упрямо в божественность Христа не верят? По вашей же логике, истинного Христе все остальные 6 миллиардов заблуждаются. Ну, такая у них религиозная идентичность, понимаете? Люди не верят в божественность Христа, и они в этом ошибаются. Люди могут ошибаться. И 6 миллиардов человек могут заблуждаться. Понимаете, люди заблуждаются. Мы имеем большое количество противоречащих друг другу мировоззрений. Они не могут быть все истины одновременно. Поэтому, по крайней мере, кто-то заблуждается. Это логически неизбежно. Поэтому, ну, конечно, да, не христиане заблуждаются. И истина – это не вопрос голосования. Истина – это вопрос рассмотрения тех свидетельств, которые у нас есть. В «Повести временных лет» содержится не константинопольский, пишет Станислав, а арианский, изначальная сотворенность Бога Сына. Практически до 14-15 века, особенно на северо-западе Руси, было полно арианских общин с традициями ирландской, отнюдь не константинопольской церкви. Какая все-таки версия арианской или константинопольской изначальной главы основания христианства на Руси? Честно говоря, я не понимаю, откуда у вас данные. Для первый раз об этом слышу. Чтобы до 14-15 лет века держалось какое-то арианство, где бы то ни было, в том числе на Руси. Мне это кажется чрезвычайно странной идеей и необычной. Ну, если есть какие-то данные, какие-то ссылки, которые вы могли бы указать, это было бы интересно. Человек с псевдонимом Машах. Считаете ли вы себя ассимилированным евреем? Вы знаете, у меня есть предки евреи, и бабушка со стороны матери у меня еврейка. Все остальные мои предки не евреи, так что я уж не знаю, насколько я могу себя относить к богоизбранному народу. А в религиозном отношении христианин, конечно же. Поэтому я не думаю, что могу претендовать на то, что я еврей. Сергей, если атеисты вам представят остатки костей Иисуса, которые по ДНК будут схожи с ДНК, взятой с плащаницей, вы откажетесь от своих ошибочных взглядов? Ну, давайте... Понимаете? Но это все равно как спрашивать. Если на небе возникнет огромная надпись «Покайтесь и веруйте в Евангелие», вы откажетесь от своего атеизма? Ну, не появилась уже такой надпись. Нет и вот нет костей Иисуса, нет чего-то похожего на ДНК Иисуса, даже не очень понятно, как мы могли бы. Если бы мы могли, скажем, кости из ДНК, которые совпадают с ДНК, которые мы нашли бы на плащанице, это бы говорило только о том, что плащаница, по-видимому, не подлинная. Но в любом случае мы не видим никаких костей. Мы живем в том мире, в котором мы живем, и в этом мире ничего похожего на кости Иисуса нету. Размыслите в сердцах ваших, какие силы прилагать. Ну, в Библии сердце, вот знаете, в европейской литературе сердце – это область эмоций, а в Библии сердце – это сердцевина человека, это та его внутренняя область, в которой он принимает решение. То есть размыслите в сердцах ваших, это вот сердце – это больше относится к воле, чем к эмоциям в Библии. И это значит, вы должны вот в глубине себя подумать. Так, если будет создан искусственный интеллект, ничем не отличавшийся от вас внешне, также переживающий и испытывающий субъективный опыт, это докажет то, что мы философские зомби, неужели непонятно? А как вы поймете, испытывает ли искусственный интеллект субъективный опыт или нет? Я не могу знать, испытываете ли вы субъективный опыт. Единственный человек к субъективному опыту, которого у меня есть доступ, это я сам. У других людей я вижу только их внешние проявления. Я понятия не имею, что у них там происходит в их сознании. И есть ли у них это сознание. Я не могу знать, не является ли мой собеседник зомби. Я просто верю, что аналогично тому, как я обладаю сознанием, другие люди обладают сознанием. Это вопрос веры, собственно. И предполагаемые устройства, которые имитируют, но сознание же нам ничего не скажет. Но имитируют, ну, похоже. Понимаете, человек, который, допустим, никогда не видел, никогда не имел дела с вот этими говорилками типа Алисы, он может решить, что имеет дело с личностью. Ну, туповатый, правда, но личностью. Он, конечно, ошибется. Никаких субъективных состояний сознания у Алисы нет. При том, что да, человек может по ошибке ошибиться и решить, что это человек. Возможно, искусственный интеллект достигнет такого совершенства, что эти говорилки, они могут, с ним можно будет общаться. Но это будет имитация, это будет фальшивка. Это ничего не будет нам говорить о существовании субъективных каких-то состояний сознания. Исторически, Станислав пишет, понятие свободы воли возникло для обоснования моральной ответственности, не для обоснования сознания или мышления. То есть еще со времен античности дискурс о моральной ответственности в зависимости от свободной воли имеет место. Но никакого дискурса о сознании мышления в зависимости от свободной воли не существует. Перестаньте распространять свои личные ложные размышления. Вы знаете, моральная ответственность – это да, это тоже вопрос. Потому что если нет свободной воли, то, конечно, никому нельзя ставить вину или в похвалу его поступки. Ну, у него так в голове сварилось. Ну, что делать? Природный процесс, он развивается так, как развивается, и с этим ничего не сделаешь. Это как у Докинза есть статья, я часто ее упоминаю, «Давайте перестанем лупить машин Бейзила». Упоминает какого-то комика, который... Машина у него не заводится, он ее пытается уговорить, потом начинает на нее ругаться, потом приходит в ярость, ее там разбивает. И понятно, что все это очень тупо, потому что если машина не заводится, ее надо чинить. И Докинс говорит, что ну, человеческий мозг – это же тоже то же самое. Если человек совершает преступление, его не надо наказывать, его надо чинить. У него же нет свободной воли. И поэтому мы чувствуем негодование, которое мы испытываем по отношению к преступникам. Но это очередной там, защитный механизм, который выработан эволюцией и так далее. То есть, конечно же, если нет свободной воли, нет никакой моральной ответственности. Но не только. Для того, чтобы мыслить, я тоже должен постоянно совершать акты свободной воли. То есть материализм, он у нас оказывается противоречащим нашему постоянному опыту. Александр, многие христиане считают, что нет смысла в воскресении, если есть загробный мир. Зачем мучить душу человека в аду, а потом еще воскресить на суд, чтобы снова его отправить мучиться. Эти христиане довольно убедительно отвечают на все аргументы о богаче и Лазаре, пребывании где-то Моисея и так далее. Как вы думаете, может, они правы? Звучит логично. Вопрос. Принципиально ли наличие загробного мира для христианина или главная идея воскресения? Главная идея, конечно, воскресение. И Христос делает упор на воскресение мертвых. То есть вот наша вечная перспектива, что нам Бог уготовил в вечности, это воскресение мертвых. Мы телесно восстанем из мертвых, мы будем жить в преображенном и исцеленном мироздании. Тела у нас определенно будут, как тело воскресшего Господа. Но Библия нам говорит, что в промежутке между смертью, физической смертью и воскресением, человек продолжает свое сознательное существование. Ну, действительно, та же притча о богаче. Помни преображение Господня, где явились Господу Моисей и Илия с ним беседующие. То есть они в это время где-то пребывали. Апостол Павел говорит, описывая свой мистический опыт, что он не знает, был он восхищен в теле или вне тела. То есть он признает, что можно существовать и испытывать какой-то опыт вне тела. Он говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть он не говорит, я вот желаю разрешиться, наконец-то лежать уже в ожидании воскресения. Нет, он говорит, разрешиться и быть со Христом. Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. То есть он не говорит ему, что ты получишь хорошее воскресение. Он говорит, ныне же, вот прямо сейчас ты будешь со мною в раю, очевидно, до всеобщего воскресения. Мученики в книге Откровения по снятии пятой печати, они вопиют Господу о происходящих на земле безобразиях, то есть история еще продолжается, и еще не совершилось воскресение мертвых, но они пребывают в неком сознательном состоянии. То есть Библия нам указывает на то, что непосредственно после смерти, что смерть есть отделение души от тела. То есть сознание человека продолжает существовать в промежутке между смертью и воскресением. То есть Бог воскресит нас в конечном итоге. Бог не создал нас чистыми духами. Бог нас создал как существа духовно-телесные. Мы воскреснем. Но в промежутке между смертью и воскресением мы будем пребывать вне тела. И Священное Писание содержит на это достаточно указаний. А зачем мучить души человека в аду? Понимаете, тут представление о том, что Бог зачем-то мучит человека. На самом деле, источником страдания является грех, является сам человек. Ну, как я приводил самый простой пример, в книге Гоголя «Страшная месть» там один из персонажей говорит, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. То есть вот личная мстительность, желание причинить зло своим обидчикам и невозможность этого сделать, оно является для человека страшной мукой. Но не знаешь, что кто-то мучает, менее всего Бог. Это значит, что человек мучается вот от своей неутоленной злобы. И в аду люди мучаются от своих неутоленных страстей, ну, страстей в широком смысле, ну, вот мстительность и злоба туда входят. То есть человек властолюбивый, он мучается от того, что он не может властвовать. Человек мстительный мучается от того, что не может отмстить. То есть источником мучений является человек для себя, а не Бог. Бог всегда делает для человека все благое, Бог никогда не является источником зла для человека. Бог – это всегда и только источник блага, источником зла для себя самого. То есть, если так подытожить вопрос, то, конечно, главное, что нам Бог уготовил, это воскресение мертвых. Мы Богом будем воскрешены в телах, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус Христос. Это принципиально важно. И, конечно, мы всячески подчеркиваем воскресение мертвых. Но в промежутке между нашей личной смертью и общим воскресением мы будем пребывать как отделенные души. И вот души сейчас пребывают на небесах святых, вообще души всех усопших людей. Так, Станислав, не надо выдумывать, после остановки сердца мозг мгновенно не останавливается, ну и так далее. Вы знаете, вот этот Пим-Вам Воммель, он кардиолог. Сам парня, он реаниматолог. Они оба специалисты в своей области. Они, я думаю, я не специалист, я не знаю, там, что происходит при остановке сердца. Если они мне говорят, что прекращается работа мозга, вот они медики, они знают, о чем мне говорят. Ну, кардиолог, он, наверное, знает. Вот, и их не гонят за это пинками из научного сообщества, не, их коллеги их не обвиняют во лжи, ну, я им в этом отношении доверяю как специалистам, которых признают другие специалисты. Ну, там еще одна проблема, на которую указывает тот же Сампарни, это то, что люди рассказывают о событиях, когда у них сердце было остановлено. То есть они могут описать, какие меры предпринимались для их реанимации, какие инструменты использовали медики. То есть то, что вот... То есть это указывает на деятельность сознания при остановившемся мозге. Максим. Если покаяние предполагает, что Бог вас примет и простит, то Бог может изменить свое решение о вас. Но по вашей сказке он уже видит вас в аду. Например, человек может каяться, а под конец жизни убить человека умышленно. Смысл ее по конце жизни убьет. Конечно, Бог знал. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот. И поэтому Бог... побуждает к покаянию и содействует покаянию всякого человека, независимо от конечного результата. Но, понимаете, вера в Бога, доверие Богу, Бог меня таки доведет до Царства Небесного и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Небесного своего Царства. То есть мы полагаемся на то, что Бог нас видит все-таки в раю, и Бог нас туда приведет. Это часть нашего доверия Богу, что Бог в состоянии нас сохранить. Там, как апостол говорит, могущему сохранить вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости. То есть, да, конечно, я знаю, что Бог видит мою вечную участь, он, для него это не является тайной. Я полагаюсь на Бога в том, что эта участь является богоприятной. В том, что Бог сохранит меня от того, чтобы умереть в тяжком грехе и нераскаянии. Так, относительно арианства рекомендую историка Спицына, который указывает на эту проблему. Арианство не должно удивлять, если вспомнить, что Исаак Ньютон тоже был арианином. Да, Исаак Ньютон был арианином, и вообще арианство, оно периодически всплывало, оно всплывало в протестантском мире главным образом, потому что ситуации, когда существует относительная религиозная свобода, и люди вольны сами толковать Библию и сами образовывать какие угодно общины, ну да, там появлялись ариане. Но в ситуации с православной церковью, которая имеет достаточно понятную структуру и имеет четко единую веру, эти были на Руси ариане, это для меня очень странно это звучит, но я попробую навести справку. Так. На чем основано заявление, что нет жизни вечной, блаженный Иисус вымышленный персонаж? Я повторяю еще раз, что для вас авторитет Барт Эрман, а для меня вот эти историки, отрицающие историчность Иисуса, Ричард Кирьер, Дитер Фигевр и так далее. Вы знаете, в чем дело? Барт Эрман, он является, как другие ученые-специалисты, он является частью научного сообщества. Есть такая вещь, как научное сообщество. Существуют определенные внутренние механизмы, то есть вы не можете там проповедовать какую-то ересь, вас вас сразу обозначит. То есть вот Барт Эрмана признают другие специалисты по Новому Завету. Барт Эрман нам свидетельствует, что другие специалисты по Новому Завету не сомневаются в историчности Иисуса. Он сам атеист. Там есть масса атеистов. Герд Людеман тоже атеист. Специалист по Новому Завету. Есть специалист по Новому Завету, которые, ну, они не то чтобы атеисты, но их никак нельзя назвать христианами. Все признают историчность Иисуса Христа. Да, есть люди, которые держатся до сих пор мифологической теории, но это маргинальное явление. Знаете, ну, есть фоменковцы, которые вообще говорят, что Древнего Рима не было вообще в целом. Ну, есть такие люди, да. Но они не относятся к сообществу профессиональных историков. Вот профессиональные новозаветники, они не сомневаются, что Иисус определенно существовал. Это не является предметом спора вообще. То есть, да, это неверующие люди отрицают, что он Сын Божий, отрицают его чудеса, отрицают его воскресение, но вот что он существовал как историческое лицо, в этом нет никаких сомнений. И, ну, тот же Эрман подробно объясняет, почему, собственно. Семен. То, что материя не обладает свободой выбора, это постулат материализма как философии, а не науки, я начинаю думать, что вы идиот. Ну, я не очень понимаю, как, понимаете, материя, как вы определяете материю? Я исхожу из того, что материя – это то, что у нас описывается законами физики, конечно, метод. То есть с точки зрения материализма реальность может быть полностью описана на языке физики. Любое событие в материальной Вселенной, оно определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Если у вас у материи завелась свобода воли, то это противоречие в определениях. Тогда вы как-то по-другому определяете материю, как-то радикально по-другому. И это уже не материя в традиционном понимании, сказал. Так. Если на небесах не будет существовать ни еды, ни секса, какой смысл воскрешать людей в телах? Ну, наверное, потому что, как вам сказать, тело – нечто большее, чем еда и секс. И еда и секс могли быть, я бы предположил, прообразом чего-то гораздо большего. То есть вот… Понимаете, есть такое ложное представление о такая ложная духовность, когда люди считают, что тело – это что-то плохое, что мешает духовной жизни, что потребности тела – это плохо. На самом деле Бог создал человеческое тело, Бог стал человеком в Иисусе Христе, и человеческое тело предназначено для того, чтобы быть носителем славы Божией. И в воскресении у нас жизнь будет более богатой, более насыщенной, более интенсивной, чем здесь. А это, можно сказать, только будет проявляться. Я думаю, что, по крайней мере, пища на небесах будет. Даже не на небесах, а по воскресении. Поскольку пища, она обладает не только функцией поддержания жизни, но и чем-то большим. Поэтому ну, у нас есть божественное откровение, оно говорит, что мы воскреснем в телах, что таков замысел Бога о нас. И, конечно, эти тела будут отличаться от того, что у нас сейчас, но они будут материальными телами. Мы будем обладать вполне материальными телами, как воскресшее тело Господа. Хотя эти тела будут обладать какими-то своими уникальными свойствами. Ну, как Христос проходил через дверь. Как вы относитесь к идее, что вера в загробную жизнь – это копинг-механизм, то есть попытка как-то пережить свою смертность, избавиться от стресса, связанного с сознанием своей неизбежной смерти. Понимаете, любые аргументы психологии, они же всегда работают в обе стороны. Ну, а может тогда атеизм – это попытка справиться с чувством вины перед Богом. Ну и в некоторых случаях, ну, вполне очевидно так. Не во всех. Но в некоторых случаях, например, человек приходит к атеизму, потому что у него неустроенная личная жизнь. Ну, самый простой, тупой случай, который много раз встречается в историях деконверсии, там какой-то американский юноша поехал поступать в колледж, вырос он в благочестивой семье в маленьком городишке, где все ходят в церковь, в колледже профессора-марксисты, которые ему говорят, что Бога нет, а у него как раз играет гормон, и вообще он переживает эту юношескую гиперактивность. И когда ему говорят, что Бога нет, и заповедь непрелюбодействия соблюдать больше не надо, он этому чрезвычайно рад и делается атеистом. Но атеистом он делается не потому, что вот он пришел к этому, потому что долго думал там, не под влиянием каких-то интеллектуальных причин, а просто потому, что на данном этапе биографии ему быть атеистом намного удобнее. Вот, он, значит, мы маленькие дети, нам хочется. Поэтому человек может становиться и верующим, и атеистом под влиянием тех или иных психологических причин. Да, но это ничего нам не говорит об истинности христианства или атеизма. Вполне вероятно, что страх смерти играет тут значительную роль в обращении человека к Богу. И люди начинают задумываться о вере, люди обращаются к Богу, когда они обнаруживают, что они смертны. Это психологически может быть совершенно верно так. Но это ничего нам не говорит о ложности христианской веры. Точно так же, как то, что люди становятся атеистами для того, чтобы там невозбранно безобразить, это не всегда так, конечно же. Я не говорю, что все атеисты, я ни в коем случае не обобщаю, но, по крайней мере, в каких-то случаях это так. Человек становится атеистом, потому что его тяготит заповедь «не прелюбодействуй». Ну, бывает, но это нам ничего не говорит об истинности или ложности атеизма. Психологические причины, по которым человек принимает то или иное мировоззрение, нам ничего не говорят о его истинности или ложности. Это просто факт его личной биографии, который ничего нам об устройстве мироздания в целом не говорит. Если вы признаете миллионы лет эволюции, то где... Так, где на протяжении этих миллионов лет происходит грехопадение? Когда Адам становится грешником? Вопрос. Грехопадение происходит примерно тогда же, когда возникает сознание и свобода принимать те или иные решения. Когда мы начинаем немножко задумываться, оказывается, ну, там, собственно, нет проблемы. Понимаете, грехопадение происходит, когда человек обретает разум, способность к свободному выбору. И где-то это происходит. Ну, там, Вильям Лейн Крейг думает, что это гейдельбергский человек. Я еще не читал его книгу, не знаю точно. Но если мы признаем, что где-то в истории происходит пробуждение человеческого сознания, человек приобретает способность, которую принципиально нет у других животных, он начинает задумываться о смысле жизни, он начинает, у него появляется символическое мышление, вот где-то в этот же момент человек делается способен быть праведным или грешить. В этот же момент где-то вот и происходит грехопадение. Физикализм предлагает целых 5 теорий, объясняющих сознание. 2 из них взаимно дополняют друг друга. Это теория идентичности, теория языкового дуализма. А теория идентичности говорит о том, что процессы сознания такие же материальные, как все остальные. Ну да, это, собственно, я читал, вернее, слушал у Сёрля, да, Джона Сёрля. И он там это излагает, и выводы, к которым он приходит, он говорит, мы не знаем, почему существует свободная воля. То есть эти теории, они нам не помогают. В том-то и дело, что их там целых 5. И ни одна из них не решает проблему свободной воли. Так. Максим, искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым и только добрым, если мы оглянемся вокруг и поймем, что этот мир со всеми его горестями, брошенными детьми, замерзшими трупами бомжей, зарезанных детей и женщин и прочими ужасами. Как он на это смотрит? Бог на это смотрит со скорбью и негодованием, и Бог явит свой суд в итоге. Но то, что вы перечислили, является проявлениями человеческого греха. То есть это никак не действие Бога, это действие людей. Вопрос, почему Бог не положит этому конец? Потому что это будет означать момент страшного суда и окончательное разделение на спасенных и погибших. Как апостол Петр говорит, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Бог вмешается явным образом, чтобы покончить со злом на земле, я уже не смогу принимать никаких решений, будет уже поздно. Я буду застигнут на том решении, которое я принял. И поэтому, чтобы Царство Божие наполнилось святыми, Бог продолжает сохранять этот мир, в котором есть возможность свободной воли, возможность свободно избрать его, но в то же время возможность свободно его отвергнуть и творить зло. Илья на этой неделе сформулировал для себя такой афоризм: молитва просящего – это требование к Богу о немедленной ликвидации законов, управляющих Вселенной. Говорят, благодарность – единственная правильная молитва. Бога просить о чем-то даже туповато, ведь он знает куда больше нашего. Ну, во-первых, Бог нам прямо заповедует просить. Во-вторых, Бог может действовать поверх законов природы, но типичный ответ на молитву – это все-таки не это. Бог действует в рамках божественного промысла, Бог управляет Вселенной в рамках законов природы, обычно не нарушайте законы. Он иногда может действовать поверх законов природы. Иногда Бог творит чудеса. Но обычный ответ на молитву – это все-таки не чудо. Я помню очень простой случай, который был со мной вскоре после обращения. Я должен был прийти в общежитие МГУ, вот это, старое это здание, и там встретиться с одним человеком. Этих мобильных телефонов, я не знал, где я его встречу. Я знал, что он живет в этом общежитии, где живут еще тысячи людей. Я не знал, как я его найду. Я просто помолился Богу о том, чтобы его встретить. И я подхожу к этому зданию, вхожу, и он мне навстречу. Есть ли в этом нарушение закона природы? Ну, нет, конечно, ничего, собственно, сверхъестественного не произошло. Произошло удивительное совпадение. Это удивительное совпадение было ответом на молитву. То есть, когда мы молимся, мы часто молимся не о том, что были нарушены законы природы, произошли грандиозные чудеса, а о том, чтобы произошло, чтобы Бог управлял своей вселенной в рамках этих законов природы и сделал что-то, что мы просим. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.